Слава нашему Господу! Мы с вами продолжение темы «Хлеб жизни, хлеб смерти», а еще и продолжение вопроса «Союзы! Зачем, почему, по каким мотивам, первопричинам, а потом уже следствие, или во что это выливается, или последствия этих союзов». Тема глубокая будет в очередной раз. Ой, не знаю, как сказать. Боже, помоги предельно бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии. Можно называть вещи своими именами. Или по-другому. Нам будет необходимо признать наши деревья по нашим плодам. И, как в начале собрания мы с вами читали, Филиппийцев, еще раз прочитаем, 2 глава, 13 стих. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Вопрос, на сколько процентов ему удалось произвести в нас действие и хотение? И в зависимости от того, насколько Богу удалось, слово «удалось» немножко так странно звучит, как будто он не всемогущий. Он-то всемогущий, да вот все упорствующие люди бывают. Он говорит, я пришел к вам, но вы не хотите прийти ко мне. Вот он передает слово, они имеют свое мышление. Он совершает чудеса, знамения, даже у апостолов написано в Священном Писании, сердца каменные оказались. Ну, потом они в дальнейшем приняли. Во что это ему обошлось? Знаем, нет? Вот я, говорит, им передал слово, они приняли, и теперь дьявол и весь мир против них восстал. Это уже вторая степень восстания против них, потому что первое, говорит, когда я, говорит, их избрал от мира сего, то дьявол сразу возненавидел и мир возненавидел. Это первая ступень. А вторая, вот когда они откликнулись, во что ему это обошлось? Знаете, если внимательно смотреть, это и посты, и молитвы, бессонные ночи, встречи с отцом. Это надо было работать. И когда говорится о вопросе, что отец садовник, и вот он ухаживает за садом своим. Слово «ухаживает» – это, знаете, такое интересное понятие и понимание. Что такое ухаживать? Это и обрезать, обрезать. И он так обрезал учеников своих. По головке не гладил, да, нет? И запрещал, и повелевал, и требовал, и подотчетно ставил, и обличал. И потом он в заключении говорит, вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. О, там такая баня водная, там такой крутой кипяток был. Понимаете, когда он говорил, уже вот последняя вечеря, через сколько-то часов будет предательство окончательное уже. Ну, оно-то уже есть, предательство, сейчас уже не будем разбирать этих вопросов. Будет распятие нашего Господа, он говорит, один из вас предаст меня. Не я ли, заговорили все 11, а потом чуть-чуть опосля так звучит, согласно Священному Писанию, Иуда. Не я ли, а ты говоришь. И это не отделать нечего, апостолы сказали, не я ли. А отделать было что? Они почувствовали определенную степень, каждый в себе, своего предательства, своего учителя. О, союз. Но он потом добьется результата. И потом он в молитве скажет, они приняли все-таки слово. И молитва эта после вечери, правда, да, нет? Где была эта молитва совершена? И после того он вышел за поток, после этой молитвы, 17 глава Иоанна, а 18 говорит, и после этого он пошел и перешел. Это в Иерусалиме там был. Надо понимать, что до момента, как они вышли из Иерусалима. Очень похоже, что эта молитва была, наверное, там в горнице или где-то после. Это было как заключительный момент, говорящий о том, что все-таки Бог был победителем. Когда? Когда они согласились до конца войти в союз с Ним, в неразрывность. Сегодня нам нужно будет рассмотреть многие вопросы. Если Он не может в нас произвести в определенной степени действия и хотения по своему изволению, еще раз читаем. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. А действие и хотение – там вопрос воли. По-другому звучит, насколько вы своей волей вы, люди, я, ты, мы, вы, они, откликаетесь или мы откликаемся на то, что Он производит у нас действия и хотения. Зачастую же в нашей жизни по воле нашей делается. Да, нет? Ну, берем Соломона. Такой мудрый человек, мы не осуждаем себя на то место. Мы в прошлый раз были поставлены перед фактом напоминания того, что Бог напоминает. Экклесиаст говорит, я, говорит, имея мудрость, решил придержаться немножко и глупости. Как такие вещи могут в человеке сочетаться? Это Бог производил в нем действия и хотения по своему благоволению, или он по своему изволению, он, Соломон, это делал? Ну, по своему, правда же, да? Я показал себя мудрым. Я. Думаете? А потом внушил своему сердцу отречься от всех дел, которые предпринял и уже совершил. Наделал которые. А что ты скажешь? Да, говорит, это суета и томление духа, по-другому. Погубил дни их в суете. Соломон, твои дни погублены тобою в суете. Это Бог в тебе произвел действие? Ну нет же. И ты показал себя мудрым пред Богом, да, или пред этим миром? Ага, пред этим миром. А потом, это говорит томление, томить, это томятся жаждой, томятся голодом, томятся отсутствием свободы. Томление – это темница, тюрьма. И ты при твоей мудрости, твоего духа, в тюрьму, при каждом деле, в тюрьму. Как такое может быть? Следующий вопрос. Мы союзы разбираем, да? Союзы. А сегодня еще и по линии. Союзы-то союзами, а что Бог хочет произвести, да не выходит ничего зачастую. Это же тоже страшные вещи. Ну, Бог говорит, ни под каким предлогом в Египет не возвращается. Первая жена египтянка, вот вам и союз. И подтверждение скрытого союза выходит в открытую форму. И теперь мы читаем, потому что Бог производит в Соломоне хотение и действие по своему благоволению. Объясните, пожалуйста, как это происходит? Бог хочет произвести действие, никак не может. И человек делает такие вещи. А потом до чего он докатывается? Берет окружающих народов, жен, о которых Бог категорически сказал, запрещено, не трогать. А потом строится капище, приносится жертвоприношение, поклонение бесам. Тема серьезная, требуется очень предельно бодствовать всем на всех участках. Пожалуйста. Насколько Бог смог произвести действие, не смог произвести? Почему? Кто за это будет отвечать? Последствия какие в народе? Жутчайшие. А в этом семействе какие? Жутчайшие. Тема очень серьезная, поэтому бодствуйте на всех участках. Я вас просто умоляю именем Господа. Иначе у дьявола замысел повредить тему, повредить записи темы. Итак, вопрос. На сколько процентов, позвольте так скажем, мы в союзе с Богом, настолько Богу удается в нас произвести действие и хотение, или откликаемость наша к Богу? Понимаем, нет? И зачастую, когда у нас вытворяются нами и нашими руками, кто его знает, какие действия, вопрос. Это Бог произвел? Слова, мысли, рассуждения. Думаем. К этому моменту читаем уже известное место Писания, поскольку мы уже сколько раз касались его в разных темах, еще и в этой теме, в смысле вот по этой линии. 2 Тимофея, 2 глава, 25-26. «С крутостью наставлять противников». Где эти противники? Кто они такие? Покажите их. Как вы считаете, Соломон противник или не противник? Давайте открытым текстом. Противник из противников. Как такое может быть? Объясните. Как у этого человека, мы не осуждаем, мы, чтобы рассмотреть, знаете, как получается? На себе мы никак не видим. Ну, так вот Бог показывает, вот с ними случилось, как образы. Ну, давай, разбирайся, каждый. Противник, не отвечающий, что Бог хочет произвести дело. Попробуйте вы поиметь дерзновение, прийти к этому противнику и убеждать его, что он противник дела Божьего. То у вас же голова с плеч слетит во мгновение ока. Правда? И мало не покажется. И извиняться Соломон не будет, что без головы остались. Читаем теперь к Соломону, это местописание у Тимофея. С крутостью наставлять противника, не даст ли им Бог, этому противнику, покаяние к познанию истины? Чтобы они или этот противник освободился от сети дьявола, который дьявол уловил этого человека в свою волю. Скажите, пожалуйста, это не уловленность в волю взять запрещенных из запрещенных народов жен? Да? Во что дальше? В союзы с ними не вступайте, чтобы они не взяли вас и не пригласили к своему жертвоприношению. В жены их не берите ни себе, ни вашим сыновьям, иначе они вас пригласят к своему жертвоприношению. Мало вам не покажется, вы построите им капище. Вы будете приходить и приносить там жертвоприношение идолам. Но апостол Павел в Новом Завете говорит, да не идолам, а бесам. А как вы, говорит, можете общаться и с Богом, и с бесами? Хороший вопрос? Сильный вопрос. Попробуйте эту песню пропеть Соломону. Да у всех головы поотлетают. Оказывается, противник, степень противления – это показатель степени вхождения в союз, но не с Богом. А сколько надо подкрадываться женам к своим муженечкам? Ты о чем? О малых посланиях апостолов Петр пишет. Жены! Если вам выпало такое счастье, где вы взяли Христа такого себе, это вам Бог дал. Или вы выбрали сами. И если ваши мужья не покоряются истине, Христос есть истина, не покоряются Слову, то вы их должны с кротостью приобрести без Слова, потому что они противники, не могущие, не хотящие покориться истине, которой является Христос, потому что они сидят в сетях дьявола, который уловил их в свою волю. И они кулачищей по столу, ее голова. Кто это сказал первый? Апостол Петр. Я о чем сказал? Есть, говорит, противники под боком, рядом. Ну, мужья, ну, жены, ну, каждый разбирай себя. Согласно книге «Песни песней», сильнейшая противница Суламита. Он в ней производит действия и хотения по своему благоволению, она ему отпор делает. Он побуждает ее, встань. Она говорит, как я встану, ты о чем говоришь? Хитон сняла, кто его знает, где он теперь, да? Что, такая проблема, хитон одеть. За сандали куда задевала? Что, у нее такая свалка была, что не поймешь, где хитон, где какой сандаль, что ли? Что за грязь там была, что ноги можно было замарать? И вот он производит действия и хотения по своему благоволению, а откликаемости нету. Новый Завет говорит, пришел к своим... И свои суламиты не приняли. Суламиты – это прообраз народа Божьего. Это такой прообраз, который все, что случилось со Христом, когда наш Господь в одни плоти пришел к Израилю, вот это все, что они как отреагировали, ну а на сегодняшний день как мы отреагируем, или отреагировали в свою очередь. Вот точно этот образ вот там описывается в Суламите. Это такой собирательный, сильнейший образ, союз. Вот насколько в союзе с ним Суламита, настолько у нее будет и отзывчивость, откликаемость. Понимаем, да? Сегодня мы не Соломона разбираем и Суламиту, а мы сегодня себя разбираем. Это вопросы сильнейшие. Проблема заключается в том, что откликаемость – это следствие степени, в каком ты союзе находишься. По-другому, если рассматривать, в прошлый раз мы с вами касались, просто не успевали все моменты рассмотреть, союз – это проникновение заинтересованности обоих сторон, одна в другую. За счет больших взаимосвязей, построенных на принципе взаимовыгодных условий, крепче бывают союзы. Но это еще не говорит о вопросе чистоты или нечистоты союза. Почему? Вот такой беглый пример берем. Ирод и Пилат были во вражде друг с другом. Они не были в союзе друг с другом. Но когда по очереди поглумились над нашим Господом, поиздевались, один к другому его, понимаете, отправил, вот из Галилеи, ну иди там к тому, кто отвечает за область Галилейскую. А тот хотел давно видеть, измывался, поиздевался над Господом и отправил его назад. И после вот этого такого действия, в них обоих было произведено действие и хотение по демоническому изволению. Ну, правда, да? Вот их это объединило в единый союз. И они стали после этого друзьями. Да, да. А вопрос. А то, что они до этого были в ссоре между собой, как с этим вопросом дело? Они решили, закончили? Ну да, решили, закончили. А они правильно решили, правильно закончили. Мы сейчас не разбираем же безбожники. Сегодня вопрос не в этом. Они не выясняли этого вопроса. У них поверхностное примирение. Да, забудем, да подумаешь, да ладно. Но сейчас у них важнее вот это. Их оно объединило в общий союз. Нечистый. И чистоты покаяния, чтобы примириться во своих предыдущих взаимоотношениях, у них никаких нету. Скажите, пожалуйста, сколько бывает таких проблем аналогичных в христианстве? Вот какие-то неприятности, нерешенные вопросы, натянутые взаимоотношения. И потом по какой-то причине люди начинают объединяться в союз взаимопонимания. И говорят, забудем, что прошлое. А апостол Павел говорит, единственный вариант, который разрешен в свете Священного Писания, с чем согласен Бог. Забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к почести вышнего звания, если, возвращаемся назад, забыть можно через глубокое покаяние, осознание, выбросить это вопросы все. Ну что там произошло? Грехи, безобразие, беззаконие, это в каждом частном случае частные обстоятельства. И решили правильно, дальше обязательно период времени, при котором, это как хирургическая операция, рана заживлена. Вот теперь можно говорить о союзе здравости. И в прошлый раз, когда мы с вами касались, и отец принял младшего сына здравым. Знаете, что происходит? Такой беглый пример расскажу. Мы с вами разбирали такие моменты, факты этот рассматривали. Медведь-людоед напал на стоянку геодезистов, топографов. Кто куда разбежался, там несколько дежурных было, остальные на работе были. Кто-то спрыгнул куда-то там, спрятался, понимаете. А кто-то прыгнул на специальные такие... Ну, как сказать, для ночной съемки, ну, оно не лестница, ну, так, на высоту роста подтягиваешься, потом выше подтягивался и не успел. Медведь на задние лапы становится, их пастью хватит, но Бог помиловал, и человек в этот момент ногу немножко раз и выше дернул, и получилось, что зубы этого людоеда, хищника, хватанули за, ну, подошву сапога, немножко побольше. Фактически за ногу, за стопу ноги и подрали зубы этого хищника. Ну, сапог содрал, понимаете, там потом спасли этого человека. Для чего рассказываю? И вот теперь началось? Очищение и обрезка этой раны, потому что на ноге была сорвана стопа. Там, ну, кости остались целые, но тело, мякоть или мясо, как это правильно сказать, мышцы были подранные, сухожилия, кожи не было. И что стали делать? стали, понимаете, дезинфицировать. Хорошо, через время нога пухнет, краснеет, хуже дело пошло. Ого, значит, не то сделали. Замечаете? Что теперь надо? Ну, тебе надо, говорит, металл на костре раскалить до красна и горячим прижигать по-живому. Без, как сказать, обезболивающих лекарств. Там в тайге, какие лекарства, вы что говорите? По мелочам какие-то лекарства были. И человек кричит от этой боли. О, мы тебе делаем лечение. Почему? Потому что зараза вошла внутрь. Ее надо очистить. Как? Это же союз. Тело с заразой образует гниение. Это гниение, закваска, заквашивает все тесто. Потом вылезет наружу. Ну, в детях, в людях, там это уже детали, но не сразу. Грехи некоторых людей сразу открываются. А некоторых открываются впоследствии. Каких людей? Верующих. Я, ты, мы, вы, они. Боже, помилуй. Ну ладно, поприжигали, а ну еще хуже. Что делать? Последний шанс остается. До большой земли не дотянем, очень далеко. Самолеты не прилетят, посадочных полос нет. Вертолеты не прилетят, не дотянут. Слишком далекое расстояние. Что делать? Ну, говорит, ну, остается последний метод охотничьего ножа или кинжала, как его там называют, продезинфицировать на костре, то есть все микробы обжечь, и потом натянуть за пальцы, чтобы, понимаете, стопа ноги была в натяжке. Мужики там много было, дядек, навалились на этого раненого, измученного. Ну и стали резать. До какой степени? Так чуть-чуть, а больно не было. Вот этот союз надо разорвать. Если его, этот союз, не разорвешь, проблемы будут страшные. Апостол Павел говорит, вы хотите вступить в союз, ничего у вас не выйдет. Союз со здравием, с жизнью, жизнеспособностью, ничего, говорит, у вас не выйдет. Почему? Пока, если вы не будете сражаться до крови. И вот евреям, 12 глава, 4 стих, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Не до крови? О-о, а что это такое до крови? До болезненности, чувствительности по-живому. Взаимовыгодность надо убрать. Или проникновение одного в другое надо убрать. Так тому ногу, знаете, как резали? С запасом вырезали гниль по-живому. И знаете что? После этого нога пошла на улучшение. И когда смотрели, стали проверять. Ну как, заживляемость раны есть или нету? В первом случае воспаление продолжалось. Во втором случае продолжение ухудшалось. И воспаление было такое, что пошло уже дальше воспаление по ноге. Предтеча гангрены. И там стоял вопрос. Или чистим до крови, или ампутируем ногу выше колена. Уже конец. И вот когда увидели, что рана пошла на вылечивание, заживление, но бывают моменты из хирургии очень страшные. Рана вроде заживает, уже корочка пошла. Ну, раны. Мне приходилось с такими, как сказать, состояниями, ну, конечностей человеческого тела иметь дело. Вроде нормально, вроде уже засыхает, вроде прекрасно. И потом вдруг прорывается гниль и течет. И когда открываешь, то там уже оно съело мякоть. Мне приходилось видеть на ногах туннели. Диаметр большого пальца и протяженностью длиннее, чем ладонь. А поверхностно, ну все нормально, но выживание пошло. А там внутренний союз. И когда я возил этих людей на перевязки, то врач сказал, я, говорит, еще не видел такого, чтобы при таком состоянии нога осталась у человека. Обычно ее ампутируют. Мне приходилось это видеть. Это мелочи жизни, потому что есть более серьезнейшие вопросы. Союз, понимаем? Эти союзы вылазят. Кто мог подумать, что у Суламиты какой-то нечистый союз, который затормозит ее движение? Я, говорит, простираюсь вперед, забывая заднее. Суламита, ты простираешься вперед? Он говорит, не могу. Даже одного поприща не может пойти, не говоря о двух. Суламита, ты когда-нибудь думала, что у тебя какой-то еще сторонний союз, который тебя затормозит? Кто мог подумать, дедушке за 60, за 70, там 80 лет, и Бог не может его забрать в небо? Почему? Потому что у дедушки союз со смертью, с преисподней. Если его забрать, он туда и отправится. Так он всю жизнь прожил. А где он союз этого поймал? Эй, 12-летний пацаненок. Кто думал об этом? В течение жизни эта проблема, что он крутнул столба с другими пацанами, не мешала ему. А вот уйти мешает. Почему мешает? Потому что он в союзе, которого союза не разорвал. Это ужас. В чем он заключается? Сколько из нас, не дай Бог, вошли в определенные союзы, и эти союзы нам не мешают быть христианами. Не мешают нам молиться, не мешают говорить на иных языках, пророчествовать, видеть видение, откровение, не мешают. Были моменты, он, она, не играет роли. Страна не играет роли. Континент не играет роли. Возраст играет роль. 50, может, с плюсом лет, под 60. Какая разница? На разных этапах возраста. Ну, мы берем более продолжительные сосуды. Проповедующие, пророчествующие, передающие слово от Господа. Да, это была правда. Но был такой момент, при котором удар, который был нанесен, человек не выдержал. Да, но это сильный был удар, и человек не выдержал. Это понятно. Вот потому и не выдержал, что был сильный нанесен удар. Бог говорит, неправда, это обман. Когда мы что-то не выдерживаем, и состояние такое удручение, переживание, волнение, стрессы, вплоть до давления изнутри, извне, ну, преддепрессионное состояние. Надо признать, что у нас что-то ненормально было. Где? Я вернусь к этому событию. Помните, я рассказывал, под углом две доски сбиты. Это для того, чтобы крышу делать. Ну, небольшого куска так, ну, полметра, ну, 2-3 фита. И тот кусок, и тот. И вот она так стоит, понимаете, одна часть доски на земле, а вторая под углом к ней. Они скреплены. Я тогда падает так медленно. И вдруг лопается. Думаю, что такое? Я подбегаю туда. Знаете, где она лопнула? На месте сучка. Сучок – это бывшая ветвь, которую не обрезали в раннем возрасте. А ладно, да подумаешь. И с этой веточкой потом эту доску обработали. И надо же, середина доски, а ее ширина – ширина ладони. И надо же, этот сучок как раз попал, ну, напополам этой дощечки, туда-сюда. И вдруг падает и лопается. Я говорю, Господи, я все понял. Что ты понял? Сегодняшняя ломка, или как сказать правильно, сламывание человека, неспособность стоять твердо в духовных вопросах, говорит о вопросе, вот, а ты, говорит, можешь посчитать, сколько лет тому назад вот этот вот сучок, который выскочил, он был веточкой, которая зародилась с почки. Га, конечно, говорит, как? Ну, как годовые кольца посчитать. Ну, правильно, не? И таким образом темное светлое дает год кольцо. Ну, сейчас ботаникой не будем заниматься. И ты можешь почти точно на человеческий такой глазомер определить, когда это случилось. Вот то вылезло вот сейчас. И что сейчас оно сломилось, это не сегодняшняя проблема. Вот та, старая, которая до сегодня вылезла. Вот тот союз, который был с той веточкой, привел к возможному состоянию сламывания. И это теперь душа, это 55 лет, понимаете, сосуды, он, она, какая разница? И вдруг удар, и человек не выдерживает. И говорит, а если Бог? Как ты говоришь, есть Бог? Ты знающий и знающий голоса Божьего, и вдруг ты говоришь об этом. Да, но я умираю. Почему? И когда была встреча и были беседы, знаете, куда вышли? На грех молодости. Но это душа, это он, она, они грешат больше. Нету грехов, нету повторов. Что ты хочешь? Все свободно. Да нет. А что этот дедушка, которому 70, 60, 80 лет, что он каждый день столба крутил? Дальше что ли? Он же однажды крутнул столба. Этот столб, он аж куда вылез? Сколько часов искали причину сегодняшнего сламывания на духовных путях? Не выдержал человек в обиду, в огорчение, в тревоге, упал в эти положения. Неважно, какие бывают следующие ступени падения, это не играет роли нисколько. Причина вот там, говорит, вот там ищи. Когда-нибудь мы думали об этом? А теперь давайте по-другому. И вот сосуды благословенные, да, и вот как у этого дедушки переход такой, и вот надо будет теперь этим переходить. Скажите, пожалуйста, вот они не сломались на дороге нигде, никто никакого удара духовного не нанес. И вот они такие бодрые, действующие сосуды Господни, и вот теперь к старости, вот не сегодня, завтра нужно уходить в вечности. Но Бог, по милости, не заберет же вечность, правда? Потому что надо в преисподнюю отправлять. Нигде на путях не было таких ударов, от которых бы они сломились. И вдруг? Ведь Бог же не заберет, пока не покается, правда? Вот в этом варианте человек покаялся, потому что сломался. Я умираю, если Бог. Как? Ну ты же живого Бога знаешь. Ну ты же от Него передаешь пророческое ли слово, или проповеди, беседы, рассуждения. Не играет роли. Ну, это если сегодня не случилось, вот потом к старости раз оно должно вылезти. Что вылазит? Союз. Какой? Откуда он взялся? Ой, серьезные вещи, правда, не? Ну, слушай, мы на небесах посажены. Да подожди, опустись на землю. Опустись на землю! Это неплохо быть посаженным на небесах. Если помните, как-то давно, в какой теме, не помню, но было предложено такое рассуждение. Очень простой такой жизненный пример. Вот, что началось гангрена там, или воспаление на ноге, которую медведь укусил зубами, ну, это видно, не видно, покраснение, может, покажет, а может быть, и не сразу, понимаем, да? Но другой пример, очень простой такой, металлический пример общеобразовательной школы, пример 8-9 класса общеобразовательных школ. Чтобы показать, как металл в металл может войти, преподаватель взял свинец, а свинец серый, да, цвет? И медь, а медь огненно-красная, ну, примерно так. И вот две пластинки, ну, вы явно видите, это серая, а это вот такая красная, ну какая там, разные бывают оттенки меди, вопрос не в этом. И вот смотрите, говорит, вот эти два металла между собой инородные. У них общее, что они металлы. Но по их внутренней структуре это разные. И у них ничего общего нету. Но мы, говорит, сделаем опыт и через недельку на это посмотрим. Хорошо? Хорошо. Ну, берем. И взяли пластинку свинца и пластинку меди. Так вот сложили. А потом взяли струбцинками или тисками, прикрутили, чтобы они друг от друга не убежали. И положили. Кажется, неделя прошла, не помню точно. И вот потом мы приходим, и учительница говорит, ну теперь откройте эти струбцинки, вот эти вот зажимы, и посмотрите. Вам дается задание рассоединить их между собою. Какое там рассоединить? Мы увидели, что мало того, что мы никогда их не сможем рассоединить, потому что бесполезно. Мы увидели еще нечто. Знаете, что мы увидели? Мы увидели серые точки свинца, которые проникли в тело меди красной. И мы увидели точки красной меди, которые проникли в тело свинца. И вот там, где было соприкосновение, в той, как сказать, в той части больше было красных в свинце и серых свинцовых в меди. Немножко поглубже в каждый металл поменьше. И мы видели отдельные кусочки инородного друг для друга материала, которые были на расстоянии друг от друга, где соединялись эти пластины. Вы знаете, нас бы на видео заснять оторопь была. Как кусочки меди сидят в свинце, и кусочки свинца сидят в меди? Он говорит, попробуйте разделите. Никогда не разделите. Как же их отделять? Медь заражена свинцом, но благородный металл больше меди. Ну так скажем, да? Так где вы будете ее резать? На месте соединения? Или с запасом от последней точки свинца в теле меди? Да? Ну, это железный пример, с железной логикой. Мне такие вещи нравятся. Почему? Потому что Бог хочет показать. Пойми, каждый. Вот когда в молодости вот такое проникновение, и мы вошли в такой неразрывный союз, и при таком неразрывном союзе пытаемся вступить в союз с Богом. И при таком неразрывном союзе с прошлым пытаемся вступить в союз, ну, как сказать, взаимоотношений, бракосочетания. Это же никогда не будет. Ужас, о котором мы в прошлый раз с вами говорили, необходимо ему еще раз заострить внимание. У Ефесян описывается, 4 главы, 16 стих. 4 глава Ефесян, 16 стих. Ну, читаем с 15, чтобы увидеть фразу, а то немножко не получается. «Но истинной любовью все возвращали в того», о Христе сказано, который есть глава Христос. Вот этот момент описывается, интересно, в малых посланиях у апостола Павла, и не держась главы, от которой главы все тело всякими составами держится, и Бог через это может производить действия и хотения. Вы знаете, христианство очень любит фразу «мы в теле Его». Неплохо звучит. «Да, мы в теле Иисуса Христа». Неплохо. Подождите. Позвольте такой вопрос. А насколько наши тела в духе, как сказать, отвечаемые на действия, которые производит нас Иисус Христос? Ну, давайте. Как это может быть, что в теле находимся, являемся частями Его тела, частью Его тела, членами Его тела, и вдруг голова дает сигнал рукам, ногам, глазам, там, языку и прочие вопросы, и вдруг неподчиняемость. Скажите, пожалуйста, если вы видите, что вот вы сказали подростку, и подросток медленно реагирует, и вот то действие, которое вы хотите от него получить, он не производит. Скажите, папа, мама, родители, дедушки, бабушки, у вас не будет паники, что с вашим, ну кто он вам, сын, дочь, ну племянник, племянница, там, внук, внучка, что с ним что-то ненормальное, с этим человеком? Вас это не обеспокоит? Если вы дальше замечаете такое состояние, то вас должно взволновать. Слушай, что за система, в которой находится этот подросток, что он не откликается на то, что вы хотите и пробуете сделать? Вы выйдете либо на духовную зависимость, либо на переживание душевной зависимости, то есть волнения, тревоги какие-то настолько обуревают этим подростком, что он не слышит, что вы говорите. В противном случае это духовная проблема. Либо вы увидите у этого подростка физическое поражение. Или физиологическое, как правильно сказать. Что он какой-то недоросль, какой-то он тугодум. Что-то отрешенность у него какая-то. Но по неволе вы придете к вопросу, что что-то ненормальное в зачатии. Как на такие вещи рассматривать? Значит, когда такие формы проявляются, это связано с родителями. С одним или с другим. Ну, с этим надо соглашаться. Вы никуда от этого не уйдете. Это правда. И этой правде надо смотреть в глаза. Значит, надо родителям подумать, почему это случилось. От чего, с какого времени. А делать нечего, это не случается. Теперь, если мы рассматриваем себя как самостоятельных и взрослых единиц, личностей, но мы дети Божьи, и вот Он производит нас действие и хотение по своему благоволению, и у нас какая-то трудность откликаемости, мы никак не можем подчиниться, не можем заставить себя, это ненормально, чтобы себя заставлять. Мы понимаем, что когда мы были рождены в Господе, так выразимся, у нас либо пупа не отрезали, либо водой не омыли, либо солью не были осыпаны, осолены, понимаем, да? Потому что если рассматривать пуповина, это прошлая связь с этим окружающим миром. Либо процесс этой обрезки пуповины не дало заживления и пошел в сепсис, внутреннее воспаление. Ну, это же очень просто. И это потом выходит вопрос нашей неоткликаемости. Скажите, пожалуйста, вы знаете, рассматривая эти вопросы на протяжении всей моей жизни, сколько Бог давал и ведет по сегодняшний день, работая с народом, я не видел ни разу, чтобы люди в этих вопросах каялись. Ни разу. Но что это в человеке проявляется, и потом с этим надо как бороться, как говорить, что объяснять, что делать. Это страшные вещи. Это получается какое-то духовное дело поручить Бог не может. И апостол Павел пишет к евреям интересную фразу. Я, говорит, не мог говорить с вами, братья, как с совершенными понимающими, и сестры тоже. Я говорил с вами, как с младенцами во Христе. И невозможно вам открывать многие истины. Послушайте, кого это устраивает такая отсталая система духовного обучения? Что дьявола устраивает, то это точно. Но почему устраивает христианство это? Знаете почему? Потому что если от этого отказываться, то человек засвечивается, и выявляются вопросы, откуда начало? Мне приходилось много работать с общественными школами, с преподавателями, со служителями. Служителей просил, чтобы подходили, помогали в этих вопросах. Но сегодня вопрос не в этом. Классический такой пример, очень простой. Я говорю, знаете что, работая в развесной школе, особенно вы увидите там много же детей, с одной семьи много детей, правда? Ну, двое, трое, четверо, пятеро и так дальше. И они разного возраста, а потом они в разных группах, в разных классах. Я говорю, и когда будет сходить информация, ну так образно говоря, о поведении, об успеваемости, то будет вырисовываться проблема не в детях, а между ними, братики и сестрички, с одной семьи. Будет вырисовываться картина проблемы внутри семьи. Там надо, говорю, бодствовать и работать. Знаете, такие кривые улыбки пошли. Знаете почему? Потому что папы поежились, потому что скроется состояние семей. Дедушки поежились, потому что скроется состояние их сыновей, дочерей теперь или внуков, внучата. Правильно, да? И глаза забегали. А что так? А, так вы, оказывается, знаете, что шило в мешке не утаишь, оно вылезет наружу. Система хромоты. Это ужас. У этой системы хромоты существует закон. И вот здесь вот мы у Ефесян сейчас к этому вопросу подошли. Но прежде чем мы будем 16 стих читать, в этой же главе интересная фраза. 18 стих и дальше, а потом мы к 16 придем. «Будучи помрачены в разуме». В разуме мрак. У кого? У людей мира сего? Не спешите. «Отчужденные от жизни Божьей». Это внешнее? Не спешите. «По причине их невежества и ожесточения сердца их». Это что, у внешних? Не спешите. Они, дошедшие до бесчувствия, то есть уже чувства притупились, предались распутству, предать себя, это добровольно, так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. А у ненасытимости две дочери, давай, давай. Апостол Павел, когда раскрывает это Тимофею, он говорит, это состояние в церкви, не путай, это не внешнее. Да, были внешние, вошли во внутренность, во внутрь церкви. И это проблема у них, потому что они разорваны союзы, их устраивают. Но вы не так познали Христа. А эта категория людей как познала Христа? Вот так, как она познала. Вопрос, как мы познали Христа? Вот когда решался вопрос нашего водного крещения, моего, твоего, вашего, нашего, и вот стоит Иоанн Креститель, он бы допустил нас к водному крещению? Я не спросил, допустили ли нас братья, которые преподавали нам водное крещение, но наши братья нас допустили. Ну да, нет?
Ну потому мы члены церкви.
Конечно же, допустили. А вот Иоанн был бы на месте наших братьев, которые преподавали или через которых нам преподавалось водное крещение. Вопрос. Допустил бы нас Иоанн к водному крещению, да или нет? Работая с народом, я пришел к ужасу. Ну, я не знаю, какой процент сказать, но 90-90 с лишним, сколько приходилось видеть, не допустил бы Иоанн. Брат Сергей, а тебя бы допустил Иоанн? И меня бы не допустил. Что ты говоришь? Я об этом открыто говорил. Я говорю, знаете что? И когда я попал в проблемы, я никого не обвиняю. Виновен был я. И проблемы мои, которых я потом попал, из-за того, что не было Иоанна, который бы не допустил бы меня к водному крещению, сказал, приведи жизнь во имя Иисуса Христа. Потому что ты не так познал Христа, как следовало. А чего в страхе была первоапостольская церковь, когда Анания и Сапфира упали замертво? Потому что они были допущены во многих вопросах к водному крещению, и оно потом вылезло. А чего в страхе они поняли, что что-то не то, сейчас их не очередь, но только, может быть, не сразу, потому что я, понимаете, Иоанна Крестителя не было, а вот Анания и Сапфира свалились уже. Но после этого события из посторонних же никто не смел. А до сих пор они так смело заходили. Понимаем, да? А что они заходили? Потому что никто их настолько, как Иоанн Креститель, не тормозил привести жизнь в порядок. Вот апостол Павел, хотя он говорит, я никого не крестил, очень похоже, что он как второй Иоанн Креститель. Такой, знаете, прямолинейный. Успеваем? И вот когда из посторонних после Анании и Сапфиры никто не смел пристать, то у веровавших же все более и более прилагалось, между строчек там не видно, но следует увидать. Знаете что? Прежде очистились в крови Господа Иисуса Христа безукоризненно, расторгли все союзы, и потому вошли в такой глубокий союз с Господом. Ой, да там уже и тень Петра стала работать, да? На кого попало, тот моментально вскочил. А что вскочил? Что так рано? Вот слепой, если лежит, он же не чувствует, что тень на него попала. Но он верой воспринял, он уже получает исцеление, но не потому, что тень на него попала. Понимаем, да? Мы сами рассуждаем. Ты что, вскочил? Слушай, тень еще на тебя не пришла. А меня, говорит, не интересует, тень пришла, не пришла. Сила Божья пришла, потому и вскочил. Вот видишь, еще и вскочил, еще и глаза видят. Думаете? Думаете, это серьезные вещи. Я в свое время делился с вами. Где действия такие, которые были, вот в тень Петра проходила, я не знал, что ответить. Пришел домой, Бог говорит, и у тебя не было, что ответить. Ты посмотри, после чего эти действия пошли. Чудеса и знамения ищем. Да первое чудо и знамение, знаете какое? Да не чтобы Анании и Сапфире попадали, а чтобы мы покаялись. И вот когда вот с этими вопросами посталкивался, Бог говорит, ну, видишь, наелся. Не наелся? Вот расскажи народу, это старые-старые истории. Расскажи народу, чтобы следующие не были бы мучимы своими грехами. Нерасторгнутые союзы. И вошли в воду. А сколько было моментов, братья, понимаете, молились, Бог давал власть на изгнание демона. Он говорит, что ты меня отсюда изгоняешь? Я, говорит, крещеный, я, говорит, водное крещение принимал. Объясните, как такое может быть, что такие члены церкви были в церкви? Ну, это уже вопрос к тем, которые пошли креститься. И плюс вопрос к тем, которые допустили до крещения. Ну, да, нет? Ну, стрелки ответственности давайте не будем, как сказать, налагать на тех, которые допустили к крещению. Ну, они за свое ответят. А мы на что рассчитывали? А потом Осия пишет, интересно, вот, говорит, Бог их поднимает, чтобы они поднялись, а они, говорит, дружно не могут подняться. Ну, никак не поднимаются. А что не могут? Потому что они в союзах сидят. Суламит, ну, поднимайся. Как я, говорит, поднимусь? У меня, говорит, союзы, которые вы не знаете. Да, говорит, мы уже видим, каких ты союзах. Раз не откликаешься, и возлюбленный в тебе не может произвести действия и хотения по своему благоволению, Это страшные вещи. Да, нет? Знаете, как это говорит? Священное Писание. Если мы не покоряемся Ему, значит, мы покорились кому-то. Иисус сказал, я пришел во имя Отца, и вы меня не принимаете. Суламит, я пришел во имя Отца, и ты меня не принимаешь. Другого примешь. Никуда не денешься. А почему другого примешь? А потому что там скрытные союзы. Кто знает еще какие, с кем, зачем, почему и для какой выгоды, чтобы мы понимали. Вот тут вот интересная фраза. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека или отложить союз. И сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего, чтобы было обновление во внутренности, возможно, после отторжения вот этого старого союза. Как он отторгаться будет, когда в нем взаимозаинтересованность? И вот потом облечься в нового человека, созданного по Богу праведности святости истины, посему отвергнувший ложь, вот теперь вы можете отвергнуть ложь и говорить истину каждый ближнему своему, потому что вы члены друг другу. Года стали? После того, как отложили союз или расторгли союз. Не расторгли? Держись. И вот когда у Ефесянов, 16 глава, пишет, из которого, вернее, 16 стих 4 главы, из которого все тело, то есть тело Христово, посредством, да, составляемое и совокупляемое. Составляемое – это, ну, друг от друга подходящее, или друг на друга, вот так вот, ну, кирпич на кирпич, или кирпич к кирпичу, да? А тут фраза «и совокупляемое» – это проникновение одного в другое. Ну вот когда столы делают или шкафчики на столах, то там же без гвоздей собирают, да? Чем больше, больше прорезей в этих боковых стенках, то угол получается, собирается один в другой. И там замок такой делается, что вот вы его вставили на сухую, без клея. Без одного гвоздя. Оно будет держаться и никогда не рассохнется, не разойдется. Когда мне показывали, я был подростком. Вот смотри, вот видишь, собрали, простучали, все стоит. Ни гвоздя, говорит, ни клея нету. И будет стоять. Как? Посредством всяких взаимоскрепляющих связей. Проникновения одного в другого. Теперь еще раз. Составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связь. Здесь говорится о союзе. При действии в свою меру каждого члена. Вот эти союзы, которые нам трудно разорвать, Священное Писание говорит, и нитка втрое скрученная, не скоро порвется, да? Вот почему она не рвется? Потому что союз существует. Ну почему человек не может от греха освободиться? Потому что союз, этот грех с чем-то обязательно связан. По-другому ставится вопрос, взаимозаинтересованность. Чем больше взаимозаинтересованности каждого из нас с нашим конкретным любимым грехом, а это выгода, коммерция, расчетливость, удовольствие, наслаждение любого вида направления, гордыня, своеволие и прочие-прочие вопросы. Чем больше человек оттуда получает, тем больше он там сидит в этом состоянии. Этот союз разорван? Это покажет вопрос, сможем ли мы откликаться на то, что Бог производит в нас. Если мы не можем откликаться, значит, у нас очень глубокие союзы, и там идет страшное повреждение. Следующий момент, который мы сейчас с вами коснемся, необходимо задуматься. По Исаии читаем. 41 главы, с 6 по 10 стих, здесь очень богатый-богатый сюжет. Вообще, и в частности, на предмет сегодняшней нашей темы. Но мы сейчас пока мы общий сюжет прочитаем, а потом коснемся определенных деталей. Исаия 41 глава, 6 стиха. Здесь Бог говорит о взаимоотношениях. И Он говорит о вопросе союзов. И говоря о союзе, Он говорит о форме спайка. Спайка – что-то наподобие сварки. Вот один металл с другим сварили. А тут спаяли. Ну, что-то наподобие. И он раскрывает вопрос. Каждый помогает своему товарищу. И когда в прошлый раз мы с вами касались, Ахав сказал, он брат мой Винодаду. Дальше он говорит, взял к себе на колесницу. А тот отвечает, какие площади, вот как твой отец, как мой отец имел у твоего отца площади. Вот так и ты можешь у меня иметь площади. Значит, ты будешь иметь площади, потому что твой отец имел площади. Твой отец не покаялся, союз не разорвал. И теперь в этом союзе находишься ты, и потому для тебя, а ты уже взрослый дядька, взрослый человек. Ты не захотел расторгнуть этого союза, хотя мог это сделать. Значит, тебе выгодно было. Для какой цели? И там Ахав говорит, после договора я отпущу тебя. Знаете, что он сказал? Мы с тобой заключим продолжение союза, которое было между нами, нашими отцами. Теперь взаимовыгодность с моей, говорит, стороны. А тому взаимовыгодность, что его не убили. Мы понимаем, когда мы не идем на то, чтобы убить грех в голову или поразить. Что мы делаем? Мы заключаем союз со смертью. И договор с преисподней. И говорим, ну, все поражающие меч нас не коснется. Сегодня не успеем этой линии коснуться, но так немножко бегло касаемся. Говорит, а послушай, ты, говорит, когда придешь к старости, тот дедушка, вот если ты, говорит, не покаешься, ты, говорит, в преисподнюю пойдешь. Знаете по-другому, как звучит? Дьявол обещал этому дедушке, когда он был подростком, ты не выдай меня, я не продам тебя, терроризировать тебя не буду, ты будешь иметь свободу, я не буду тебя докучать и назойливым быть. Вот этот союз внутри, подспудно, пуд 16 килограмм или 32 паунда, да, грубо говоря, и вот там шевелится это. Следующий союз. Хотите? Брат Сережа, ты знаешь, я уже не грешу. Я говорю, я понял. Сколько часов? Ты о чем? Я говорю, я о том, что 3 дня тому назад, когда нужно было грех взять и за голову взять, и в голову ударить, и покаяться, и принять исповедание, ты этого не делал, ты этого не делала. И у тебя был договор с дьяволом, с этим грехом. Ты знаешь, ты меня вот эти 3 дня не мучай, иначе мне зададут вопрос, когда последний раз грешила. Я скажу, уже не грешу. Ну, а потом мы с тобой будем погрешовывать. Ну да, нет? Или как? Как по-другому понимать? Я говорю, знаешь, что ты делаешь? Я говорю, щит ограждения истины. Ты своими руками делаешь пробоину в стене, и этим гадам ползучим, этому кудлу гадючему, говоришь, вы уползаете, уползаете, подальше, подальше. Так, день прошел. Не, дальше, дальше ползите. Во, уже второй пошел день. Ну, еще дальше. Так, ну, уже третий. Так, ну, уже вас так не видать. Хвостами не дергайте и голову не поднимайте. Тихо лежите. Я каюсь. Вот я грешила, я грешил. Это игра. С кем? С бесами. Это договор со смертью, с преисподней. Мы заключили, чтобы эта змея, говорит, меня не жалила. Вот, ну, 3 дня туда и плюс 3 дня назад, ну, через 6 дней, глядишь, грешенечек появится. Но он у меня будет дрессирован, я его дальше не пущу. А то знаешь, как возьмет? Ну что? Только книги писать, не? Только книги писать на такие темы. А Бог говорит, вот эти темы и раскрываем. Что Бог раскрыл для того, чтобы мы поняли вещи. Союзы. Вон где союзы сидят. Значит, вот это действие показывает о вопросе, что этого человека, он или она, не играет ни роль, ни возраст, ни семейное положение, ни разнополость. Ну, ничего не играет роли. А где-то далеко были эти союзы. Понимаете, с детства дрессированные грехи. Теперь он здесь говорит. Исайя 41:6. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату, крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря о спайке. Значит, металлы раскаленные и потом соединяющиеся, да, или как? Я не очень понимаю этих вещей. говоря о спайке, хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. И ты, Израиль, раб мой, это Бог говорит, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Ну, как Бог отзывается об Аврааме. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Вот спайка. Вы знаете, здесь о чем интересная вещь говорится? Спайка говорит о том, что эти металлы на общем огне были. Успеваем? Что они в этой кузнице, или как правильно по-русски сказать, произнести, они были вместе. И для них коснулось это огнево, ну, с положительной стороны, рассматриваем благословенное. И в одном духе, в одно тело крестились. Успеваем? И потому они поддались спайке. Ну, гвозди – это слова мудрых. Ну, сегодня не будем касаться этого вопроса. И Бог их съединяет. Когда? Когда это может произойти? Тот же самый Исаия. В 30 главе, 1-2 стих, интересную фразу говорит. То есть не он говорит, а Бог через него. Знаете, что говорит Бог? Горе непокорным сынам, но и непокорным дочерям. Что такое непокорные? Это в которых Бог производит действия и хотения по своему благоволению, а они не откликаются. Но непокорные. Это мужья, не покоряющиеся слову или истине. Ну или жены, не покоряющиеся слову или истине самому Господу Иисусу Христу. Но непокорные. Скажите, пожалуйста, непокорность – это корень или плод? Дальше. Священное Писание говорит о вопросах непокорности. Непокорный и непокорен не человеком, а Богу. Это получается, Бог производит действие, а Суламита непокорная своему возлюбленному. У нас была когда-то тема очень глубокая в этом направлении по линии непокорности. Суламита не может покориться ему, потому что она позволила покорить себя. Кто-то ее должен был покорить. Понимаем или не понимаем? Она где-то позволила себя покорить кому-то. Это ужас. Если не разорвется союз, где мы по какой-то причине взаимовыгодных, заинтересованных вопросов позволили себя покорить, никогда не покоримся Богу, хоть из шкуры вылези. А апостол Павел этим римлянам интересную фразу говорит. Вот, ну, они, говорит, Богу не покоряются, да и не могут, потому живущие по плоти Богу угодить не могут. Сколько бы мы ни заставляли себя, ничего не выйдет. И вот сейчас Суламита из кожи будет лезть, вынуждать, заставлять себя покориться своему возлюбленному. Никогда не покориться. Пока не покаяться. Но зачастую покаяние происходит после того, когда над ней надругаются. И вот тогда она будет кричать, что я наделала, как это случилось со мною. А слово «покориться» говорит о вопросе свою свободу отдать подчинение кому-то. Покориться. Слово «покориться» дьявол сказал, когда искушал нашего Господа. Вот видишь, показал ему все. Все это, говорит, мне принадлежит. Мы не разбираем, правда это, неправда. Действительно ему принадлежит. Принципиально, да, ему принадлежит, потому что сделка произошла в Едемском саду. И то, что принадлежало Адаму с Евой, стало принадлежать дьяволу. Потому что у них обмен товара пошел. Сделка по бартеру. Вот вам запретный плод, а остальное я у вас выкраду. Что и случилось. И дьявол говорит нашему Господу, если ты падше поклонишься мне, все отдам тебе. Где это падение, поклонение, у кого где произошло? Об этом молчим зачастую. Думаем. Когда над нами, не дай Бог, дьявол имеет власть, то, вы знаете, он не сильно напрягается. И вот он нам дает свободу, и вот так мы ходим, вроде свободные, А он так иногда, как тот цыган, посвистит, кнутиком покрутит.
И конь вот так вот на дыбах ходит, помним, да?
Потому что он ее в конюшне гонял. Кто видел, что эту лошадь или кобылу эту, понимаете, жеребца старого уже гонял? Ты никто не видел. И потом выходит и ведет на поводу, ну, на поводе, или как это называется, понимаете?
А конь за спиной этого цыгана вот так вот ходит, знаете, хвост трубой, грива дыбом, уши такие, аж ноздри раздутые. Помолодел на 20, на 30 лет. Я не знаю, сколько они живут лет.
А что так? Цыган просто так чуть посвистывает и кнутиком чуть шевелит. Напоминая, не забудь, что ты чей-то раб. Тебе же выгодно было что-то. А теперь, говорит, я с тобой буду поступать, как хочу. Поэтому вопрос не покоривости, не покорности, это серьезнейшие вещи. Если жены не могут покориться своим мужьям, при условии, если мужья покорились Господу, и для них глава Христос. Понимаем, да? То это говорит о вопросе того, что жены где-то себя позволили покорить. Кому, чему, зачем, почему, это уже другой вопрос. Старые, новые, свежие события и тому подобное. Приходилось видеть, люди приходили в ужасе на исповедание покаяния, муж с женой, жена с мужем, и говорили, мы не знаем, что творится с нашими детьми. И вот кто-то берет эту инициативу, или как сказать, первый голос, рассказывая о переживаниях, мучается. А я смотрю, а вторая половина, он или она, интересно себя ведет, так, что этот человек виновник всего вот этого. Ну, делает такой невинный взгляд, как будто все нормально.
Думаем. Это же связка. Это союз. Вот здесь он описывает. Горе непокорным сынам. Ну и дочерям. Говорит Господь, которые делают совещания, советуются, как очищаться, освобождаться, но без меня. Знаем, нет? Такие вещи. Никогда не задумывались. Вопрос ставится по-другому. Какими мотивами мы движимы, когда мы идем на покаяние и на исповедание? Никогда не задумывались. Что заставило нами идти на покаяние и исповедание? Зачастую многие говорят, ну я же иду на покаяние и исповедание. Бог говорит, не спеши. Посмотри подлинные мотивы, почему. Предложи, чтобы задумались. Зачастую выгода опередить, перехватить события, не договорить, не допокаяться или предложить воспринять наше покаяние в том свете или с такого угла зрения, какое мы хотим. Бог говорит, ты видишь, что это обман, это же афера. Ты понимаешь, что это не покаяние, это расчетливость. Хочешь, я, говорит, пред всем собранием выйду и покаюсь. А кому твое одолжение нужно? И вот люди выходят и каются. Это правда покаяние? Или это форма скрытного союза? Расчетливого, хитрого. Что у демонов точно, а еще и у человека. А, позвольте, я выйду, покаюсь. И человек выходит. Я признаю себя виновной, я признаю себя виновным. Но я буду до последней капли крови, или как, понимаете, дыхания моего, бороться за истину.
На покаяние, да? Скажите, что это?
Ты знаешь, вот завтра будет хлебопреломление, я хочу сегодня покаяться.
Ага. Значит, если не было бы завтра, значит, никогда бы не покаялся, никогда бы не покаялась.
Да, нет?
Или как вы считаете?
Вот если ты не покаешься, деточка, не попросишь прощения у своего братика-сестрички, вот не поедешь на лодках кататься. И сразу бежит и кается. Это покаяние, не? Что ты хочешь, брат Сергей? Ты же попросил же прощения. Она же попросила прощения. Это же подвиг во имя Иисуса Христа. Это афера.
Или как вы считаете? Но если мы это ободряем и одобряем такую форму покаяния, значит, мы первые аферисты. А наши детки вторые аферисты.
Или нет? Опять нет? Или опять да?
Мы понимаем, что вот такие действия с нашей стороны называются горе непокорным сынам и дочерям. Почему? Которые делают совещание, как подвести к покаянию притворному, поверхностному, недействительному, нездравому. Которые делают совещание, но без меня. Заключают союзы, но не по духу моему. А по какому духу? По нечистому. Чтобы прилагать грех ко греху. Где ты видишь, чтобы за такие вопросы мы бы грешили? Дело в том, что, знаете, что тот богач, возле ворот которого был бедный Лазарь, и пытался крошками хлеба, падающими со стола богача, питаться, так выразимся, псы приходили, лизали. И тот богач был своего мнения и о себе, и о своих братьях, и об этом бедном нищем Лазаре, который в струпьях. В струпе, значит, признак определенной степени проказы, но, видимо, не особо заразной, иначе бы его давно побили бы камнями, выбросили за черту города, где прокаженные находились. Раз он, этот человек находился в черте города, значит, это не была заразная форма. Ну, даже так просто. Ну и дальше что? А вот потом, когда уже в аду оказался, то мнение свое поменял. И многие вопросы, которые закрывал и не хотел думать, теперь стал думать. Правда, там был момент, когда он говорил, пускай придет, и вот обмочит перстом язык мой, мои уста, там к братьям моим сходит, чтобы они покаялись. Но это уже другие разговоры. Союзы? Нам следует увидеть, когда мы решаем определенные вопросы, если мы нездраво их решаем, это признаки нарушения союзов. Мы не в союзе с небом. Это закон. Значит, мы где-то в союзе. Если мы не откликаемся, как Шуламита, значит, мы покорились где-то, но не Господу. Вот как такие вещи могут быть, когда мы, понимаете, во имя Господня уже по 40, по 50 лет члены поместных собраний, водное крещение со знамением говорения на иных языках и прочие вопросы, видения, пророчества, откровения и тому подобное. А куда эти деть моменты, когда к старости вылазят вопросы, с которыми в вечность к Богу не иду, а в вечность преисподнюю иду. Как дальше быть? Слава Богу, знаете, что мы имеем жизнь, продление жизни. Жизнь не прерывалась в неготовности. Слава Богу, что его поток полон воды, хлебы предложения. Ой, с запасом хлеба жизни. Боже, касайся нашей внутренности так глубоко, чтобы нам рассмотреть себя. Ну, у нас стрелки часов далеко убежали. Время к молитве. Боже, помоги. Склоняемся к молитве. Господу нашему слава. Аминь. Молимся.